Вацлав Здобнич, Анна Елизарова. Записки доктора Мерзотика. Глава. Доктор из Дюссельдорфа, меньше чем, пи больше чем меньше чем саб Элиас, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем в 1687 году. В немецком городе Дюссельдорфе жил и практиковал прикладную хирургию ничем не примечательный доктор. В городе его знали под настоящим именем – доктор Альфред Мёрзингер. Беспризорные мальчишки, что ютились под крышами складов, мелькали по подворотням и первыми узнавали о всяких ночных странностях, быстро дали ему другое имя. Шепот этот родился из сочетания его фамилии и той липкой тревожной ауры, которая будто застилала воздух, когда доктор выходил по ночам. Они не знали, чем он занимается, не могли объяснить, что именно в нем было неправильным, но чувствовали нутром, этот человек приносит с собой что-то нехорошее. Так и прилипло к нему прозвище, сначала насмешливое, потом пугающее. А вскоре – пророческое. Мерзотик. Альфред не принадлежал к касте зажиточных врачей из Альтштадта, старого города, где лекари жили в собственных домах, и тем более не числился среди придворных медиков, обитавших в богатых кварталах. Обычное утро доктора начиналось с криков и шума бродяг, доносившихся с села улицы через крошечное окно спальни, которая служила и кухней, и столовой. Скромный завтрак, кружка пива, кусок мяса, запеченного на углях, и немного овощей с местного рынка открывал день городского лекаря. После завтрака доктор закуривал трубку и принимался ухаживать за геранью на грязном подоконнике. Эта процедура, неспешная и почти ритуальная, приносила ему странное умиротворение перед очередным днем его жуткой профессии. Надев старый черный камзол, купленный 10 лет назад во время поездки в Англию, поправив длинные пряди темных волос и взяв потертый саквояж с пилами, ножами, щипцами и другими орудиями, доктор привычно щелкнул тростью по перилам и в два прыжка сбежал по лестнице, выскочив на вонючую утреннюю улицу. Домовладельцем его был старикашка с сальным лицом и вечной ухмылкой. Альфред ненавидел его и часто ловил себя на мысли, что попадись тот ему под руку в минуту вдохновения, ухмылка быстро бы сменилась гримасой ужаса, как у прочих бедолаг, рискнувших лечиться у доктора. Но ничто не могло испортить игривого настроения Альфреда этим утром. Ни смрад помоев, ни навоз, залепивший булыжные улицы, ни угрюмые лица крестьян, бродящих с одной мыслью, как бы выжить. Выжить хотя бы на животном уровне, продать урожай, добыть немного хлеба, не попасться под руку разбойникам или людям герцога Берга. Проходивший мимо доктор не вызывал ни страха, ни подозрения. Он шел и мысленно проводил процедуру кровопускания, панацею от всех болезней, как тогда полагали. Без антисептиков и анестезии она казалась почти гуманной на фоне ампутаций ржавыми пилами. Окончив Оксфорд, где изучали медицину по книгам Галена, Альфред вернулся на родину и посвятил себя служению людям. Чума, оспа, дизентерия, тиф, бесконечные войны – все это не оставляло без работы европейских врачей, далеких от настоящей науки. Настоящее знание приходило лишь с практикой, часто у цирюльников и аптекарей. «Как же так вышло, – размышлял доктор, – что год назад пациент и я с инструментами вдруг оказались не в анатомической, а на заброшенной мельнице под Дуйсбургом. Вчера к нему обратилась женщина с болями в боку». Альфред по одному взгляду понял диагноз, но не стал пугать беднягу, пригласив ее на следующий день в специальную комнату при богадельне. Мужчина с камнями в мочевом пузыре уже лежал на столе. Доктор достал инструмент, и вдруг все потемнело. Сколько это длилось? Минуту? Час? Когда сознание вернулось, он увидел ту же сцену, но в другом месте. Лица у пациента не было. Совсем. Подобные странности происходили уже год, после каждой сложной операции. Доктор не мог объяснить эти перемещения, ни с научной точки зрения, ни с какой-либо другой. Мистика. Он не боялся осуждения, ему было безразлично мнение общества и судьбы его подопытных. Бедняков никто не искал. Если же приходили родные, он отвечал, что тело было сожжено ради предотвращения распространения чумы. Эти слова звучали убедительно и внушали ужас. Люди низших сословий рождались с мыслью о смерти. Вседозволенность, безнаказанность и холодное любопытство породили в нем нечто, чему он сам не пытался дать имени. Следить за его психикой было некому. Родителей не стало во время черной смерти, друзей он растерял, связи оборвались. В Дюссельдорфе Альфред жил замкнуто, избегая людей, больше по привычке, чем из страха. Судьба, или может быть просто крепкое здоровье, позволили ему пережить все эпидемии. Страх он утратил. Совсем.